Он вырубился не больше, чем на 2 минуты, а потом сумел заставить себя снова видеть все четко и встать на ноги. Эдди в коридоре уже не было. Револьвер Роланда лежал на груди у убитого парня с рыжими волосами. Стрелок нагнулся, преодолел приступ головокружения, поднял его и, неловко изогнувшись, опустил в кобуру.
«Да чего же мне не хватает этих окаянных пальцев?» —
устало подумал он и вздохнул. Он с трудом, шатаясь и спотыкаясь, вернулся в развалины комнаты, остановился, нагнулся и собрал всю одежду Эдди, какую сумел удержать, согнув левую руку. Сирены приближались почти вплотную. По мнению Роланда, те, кто крутил их ручки, были, вероятно, народной милицией, может быть, отрядом добровольцев при начальнике полиции, чем-нибудь в этом роде. Но все-таки он не исключал, что это могли быть и люди Балазара.
«Эдди!» – прохрипел он.
Горло у него опять разболелось, в нем опять дергало, даже еще хуже, чем в шишке, набухшей у него на голове, там, где Эдди стукнул его револьвером. Эдди ничего не слышал. Эдди сидел на полу, прижимая к животу голову брата. Он весь трясся и плакал. Стрелок поискал глазами дверь, не нашел и почувствовал нехорошее удивление, почти ужас. Потом он вспомнил. Раз они оба были по эту сторону, единственный способ вновь создать дверь состоял в физическом контакте между ним и Эдди. Роланд протянул к Эдди руку, но тот, не переставая плакать, отшатнулся.
«Эдди, все кончилось. Они все мертвы. И твой брат тоже мертв».
«Оставь моего брата в покое!» —
по-детски взвизгнул Эдди, и его сотряс новый приступ дрожи. Он прижал отрезанную голову к своей груди, как младенца, и стал ее укачивать. Он поднял на стрелка глаза, из которых лились слезы.
«Он обо мне всегда заботился. Все время. Понял?» —
проговорил он сквозь такие отчаянные рыдания, что стрелок с трудом разбирал его слова.
«Всегда. Почему же я-то не смог о нем заботиться хоть один разочек? Хоть и в этот раз. Ведь он обо мне каждый раз заботился».
«Да уж, здорово он о тебе заботился», —
мрачно подумал Роланд.
«Ты погляди, как ты здесь сидишь и весь трясешься, будто съел яблоко с лихорадочного дерева. Уж он о тебе просто замечательно заботился. Нам надо идти».
«Идти?»
В первый раз на лице Эдди появилась слабая тень понимания, тут же сменившаяся испугом.
«Никуда я не пойду. А особенно туда. В то место, где эти здоровенные крабы, или как их там, съели Джека».
Кто-то колотил дверь, кричал, требовал, чтобы открыли.
«Ты хочешь остаться здесь и объяснять, откуда взялись все эти трупы?» — спросил стрелок.
«Мне все равно», —
ответил Эдди.
«Без Генри это не важно. И ничего не важно».
«Для тебя, невольник, может быть и не важно», — сказал Роланд. «Но это дело касается других».
«Не смей меня так называть!» —
вскрикнул Эдди.
«Я буду так тебя называть до тех пор, пока ты не покажешь мне, что можешь выйти из камеры, в которой сидишь», —
прокричал в ответ Роланд. Кричать ему было больно, но он все равно орал.
«Выкинь этот тухлый кусок мяса и кончай нюнить!»
Эдди смотрел на него широко раскрытыми, испуганными глазами. Щеки у него были мокры от слез.
«Это ваш последний шанс», —
сказал снаружи голос, усиленный мегафоном. Эдди звук этого голоса показался призрачным, как голос ярмарочного зазывала.
«Прибыл спецотряд быстрого реагирования по борьбе с терроризмом. Повторяю, прибыл спецотряд быстрого реагирования по борьбе с терроризмом».
«Что там есть для меня за этой дверью?» —
спокойно спросил стрелка Эдди.
«Давай, говори. Если ты сумеешь мне сказать, может, я и пойду. Но если ты соврешь, я замечу».
«Вероятно, смерть», — ответил стрелок. «Но прежде чем это случится, скучно тебе, я думаю, не будет. Я хочу, чтобы ты присоединился к моему поиску. Конечно, все это, скорее всего, закончится смертью. Смертью для нас четверых в незнакомом месте. Но если бы мы все-таки пробились,
У него заблестели глаза.
«Если мы пробьемся, Эдди, ты увидишь нечто такое, что превзойдет все, что мерещилось тебе во всех твоих грезах».
«Какое нечто?»
«Темную башню».
«Где эта башня?»
«Далеко от того берега, где ты меня нашел. Насколько далеко, я не знаю».
«Что это за башня?»
«Этого я тоже не знаю. Знаю только, что она может быть чем-то вроде... вроде болта. Центральная чека, которая не дает развалиться всему существующему. Всему существующему. Всему времени».
«Ты сказал, четверо. А кто такие остальные двое?»
«Они неведомы мне, ибо их еще предстоит вытащить».
«Как ты вытащил меня? Или как ты хотел бы меня вытащить?»
«Да».
Снаружи послышался кашляющий взрыв, похожий на выстрел из миномета. Стекло витрины падающей башни взрывом вдавило внутрь бара. Бар начал наполняться удушливыми облаками слезоточивого газа.
«Ну?»
— спросил Роланд. Он мог бы схватить Эдди, этим их соприкосновением заставив дверь появиться, втолкнуть в нее Эдди и протолкнуться сам. Но он только что видел, как Эдди ради него рисковал жизнью. Видел, как этот истерзанный наркоманией человек вел себя с достоинством прирожденного стрелка, невзирая на свою пагубную привычку и на то, что ему пришлось драться нагишом, в чем мать родила. И поэтому Роланд хотел, чтобы Эдди решил сам.
«Поиски, приключения, башни, миры, которые надо завоевать»,
— сказал Эдди, с трудом улыбнувшись. Новые снаряды со слезоточивым газом влетели в окна и с шипением разорвались на полу, но ни тот, ни другой не обернулись. Первые едкие струйки газа уже начали просачиваться в кабинет Балазара.
«Звучит даже лучше, чем в тех книжках Эдгара Райса Берроуза про Марс, что Генри мне иногда читал, когда мы были маленькие. Ты только одно пропустил».
«Что я пропустил?»
«Прекрасных дев с обнаженной грудью».
Стрелок улыбнулся.
«По дороге к темной башне, — сказал он, — может встретиться все, что угодно».
Тело Эдди сотряс новый приступ дрожи. Он поднял голову Генри, поцеловал одну холодную, пепельно-серую щеку и бережно отложил окровавленную реликвию в сторону. Он встал с пола.
«Ладно, —
сказал он. —
Все равно у меня на сегодняшний вечер ничего не намечалось».
«Вот, возьми, — сказал Роланд и сунул ему в руки одежду. — Надень хотя бы башмаки, ты себе ноги порезал».
Снаружи, на тротуаре, два копа в плестегласовых масках и бронежилетах ломали парадную дверь падающей башни. В туалете Эдди, в трусах, кроссовках Adidas, а больше ни в чем, по одной передавал Роланду пробные упаковки кефлица, а Роланд рассовывал их по карманам джинсов Эдди. Когда все они были надежно размещены, Роланд опять правой рукой обнял Эдди за шею, Эдди взял Роланда за кисть левой руки. И дверь, прямоугольник тьмы, внезапно оказалась на месте. Эдди чувствовал, как ветер из того, другого мира отбрасывает у него со лба пропотевшие волосы. Он слышал, как каменистый берег плещут волны. Он ощущал резкий запах кислой морской соли. И несмотря ни на что, несмотря на всю его боль, все его горе, ему вдруг захотелось увидеть эту башню, о которой говорил Роланд. Ему очень сильно захотелось ее увидеть. А раз Генри умер, что у него осталось здесь, в этом мире? Родители у них умерли, а постоянной девушки у Эдди не было уже 3 года. С тех пор, как он заторчал на всю катушку, была только непрерывная череда давалок, ширялок, прошмандовок, нюхалок. Ни одной порядочной. В пизду такую жизнь. Они шагнули в дверь, и Эдди даже шел чуть-чуть впереди. На той стороне его вдруг опять начало трясти, ломать. Мышцы мучительно сводило. Это были первые симптомы тяжелой героиновой абстиненции. И с ними у него появились первые испуганные мысли о том, во что он влип.
«Постой!»
— закричал он.
«Мне нужно на минуточку вернуться! У него в столе! У него в столе, в соседней комнате! Хмурый! Если они держали Генри под кайфом, значит, должно быть Ширево, Герыч, он мне нужен. Я без него не могу.
Он умоляюще смотрел на Роланда, но у стрелка было каменное лицо.
«Эта часть твоей жизни кончилась, Эдди», — сказал он и протянул вперед левую руку.
«Нет!» — завопил Эдди, вцепляясь в него. «Ты не понял, чувак! Я без него не могу! Не могу!»
С тем же успехом он мог бы вцепиться в камень. Стрелок захлопнул дверь. Она глухо стукнула. Этот звук означал абсолютную безвозвратность и упала назад, на песок. От ее краев поднялось немного пыли. Позади двери ничего не было, и теперь на ней не было никакой надписи. Данный проход между двумя мирами закрылся навсегда.
«Нет!»
— взвизгнул Эдди, и чайки в ответ ему загалдели, словно с издевкой и презрением. Чудовища стали задавать ему вопросы, быть может, намекая, что он сможет расслышать их получше, если подойдет поближе. А Эдди, плача и трясясь, повалился на бок и забился в судорогах.
«Твоя нужда пройдет», — сказал стрелок и ухитрился достать из кармана джинсов Эдди, которые были так похожи на его собственные, одну из пробных упаковок.
Он опять сумел прочесть некоторые буквы, но не все. Было написано что-то вроде «Чифлет». «Чифлет». «Лекарство из другого мира».
«Либо убьет, либо исцелит», —
пробормотал Роланд и всухую проглотил две капсулы. Потом он принял три оставшиеся таблетки Астина и лег рядом с Эдди, и как сумел, обхватил его руками, и через некоторое время, трудное время, они оба заснули.